Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиоканала, радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Осторожная история», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сразу представлю сегодняшних моих гостей. Это Эмиль Паин, директор Центра этнополитических исследований. Эмиль Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Зорин, заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий Иванович.
Почему я сразу решил вам представить гостей? Потому что, помимо всего прочего, я не назвал бывшей одной должности Владимира Юрьевича Зорина, а был он ни много ни мало министром по делам Федерации национальной иммиграционной политики. Так
это
называлось?
Ну, это функционал был. Называлось немножко не так, но функционал был такой. Так, да.
Функционал был такой, ну, значит, более-менее правильно. Кстати говоря, министерство, которого, по-моему, уже нет.
Ну, сейчас эти вопросы в Минрегионразвития.
Да. Находятся. Ну, вот об этом мы тоже поговорим, потому что тема сегодняшней нашей программы – это Россия – унитарное государство или федеративное государство. Как всегда, мы отталкиваемся от исторического факта. Так вот, на этой неделе, 12 октября, но аж 1350 года, это значит, сейчас быстро посчитаю, 560 лет назад, родился никто иной, как Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский, а его связь с нашей сегодняшней темой заключается в том, что во всех энциклопедиях, справочниках, он, помимо того, что он сделал хорошего, то есть не помимо не всего, что он сделал хорошего, а в плюс к тому, что он другого сделал хорошего, он, во-первых, победитель в Куликовской битве, да, считается, во всяком случае, и остался в истории как объединитель, централизатор русских земель вокруг Москвы.
Вот. То есть унитарист?
Унитарист.
Или федералист?
Ну, видимо, унитарист. Видимо, унитарист. Сейчас у него уже не спросишь. Видимо, у него не уже спросишь, не спросишь. Да. Плюс 7985-970-45-45. Это номер, как всегда, для ваших смс-ок, для вашего общения с нами. Как всегда, естественно, вопросы уже кое-какие пришли накануне эфира. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, и вы можете, я сейчас попробую поправить камеры, чтобы вы хорошо видели обоих наших гостей. Вот такие вводные слова я все сказал, а вводный комментарий, как обычно, у нас обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Спор о том, было ли татаро-монгольское иго, разделил русских историков, а не только русских и татар, на два лагеря. И не вижу пока перспектив на какой-то компромисс. Политкорректность, безусловно, нужна, особенно если учесть, что русские и татары живут в единой России, да и кровь изрядно перемешалась. Но исторические факты все это отменить не в состоянии. Да и возможен ли вообще здесь компромисс в принципе? Здесь же либо было, либо не было, и все. Известный историк Лев Гумилев приводит свои доводы в пользу того, что татаро-монгольское иго – это миф. Прислушаемся к ученому. За налог, который Александр Невский обязался выплачивать в Сарай, Русь получила надежную крепкую армию, которая отстояла не только Новгород с Псковом. Более того, русские княжества, принявшие союз с Ордой, полностью сохранили свою идеологическую независимость и политическую самостоятельность. Одно это показывает, что Русь была не провинцией монгольского улуса, а страной, союзной великому хану. При всем уважении ко Льву Николаевичу, тем не менее, есть вопросы. Для начала, далекие от остальной Руси Новгород и Псков – это по тогдашним временам всего лишь провинция русского государства. И то, что Александр Невский сумел договориться с Ордой, совсем не означает таких же привилегированных отношений для остальных русских княжеств. Да и сама формула Гумилева «получили за налог» означает ограниченную свободу действий, а вовсе не отношения равноправных партнеров, тем более союзников. Для свободолюбивого человека это уже иго, хотя и в самой дипломатичной, мягкой форме. Но были и другие формы, жесточайшие, Есть множество летописных источников, на которые опираются многие корифеи русской истории, которые рассказывают об ужасах татарского нашествия. Здесь и разорение Москвы, и уничтожение Козельска, и сожженная Рязань с Владимиром, и множество других бед и несчастий, что обрушились на головы тех русских, что подняли свой меч, чтобы защитить родину и свою семью. Другое дело, не в традициях Орды было навязывать силой покоренным народам свою культуру, религию и вообще убивать и сжечь ради удовольствия. Те города, что сдавались на милость победителя, оказывались в условиях, которые можно назвать сносными для проживания. Если, конечно, забыть вообще само понятие суверенитета. Свободным и суверенным не был и Александр Невский. Да, он сумел дипломатично подстроиться под желания Орды, что давало ему возможность защищать русские земли хотя бы с запада. И слава богу. Собственно, для этого его и нанимал вольный Новгород. Что же касается Москвы, то и она со временем приспособилась. Сначала сумела, опираясь на тех же татар, обеспечить, чтобы все финансовые потоки в Орду шли через московские руки, причем часть этих денег, безусловно, до татар не доходила. На этих деньгах и возник первоначальный капитал города. А затем уже идет хрестоматийная история. Москва набрала силу, а затем, выбрав удачный исторический момент, сбросила с себя ненавистное ярмо. Так что иго было. Точно так же, как и Дмитрий Донской.
Таково вступление Петра Романова. Но, знаете, вот этот вот календарь под названием «Осторожная история», его сочиняли или там составляли еще в конце прошлого года, естественно, готовясь к 2010 году. Мы же не знали всех событий. Если бы знали, то, наверное, эту неделю нужно было бы взять другую тему. Поскольку здесь речь вот в комментарии шла о финансовых потоках через Москву, которые шли, и сколько оседало в Москве, так вот откуда московский капитал.
Поговорим еще.
Да, но это очень близко.
Это близко к нашей теме.
Да, вот если можно, я хотел бы...
Владимир Зорин.
Да, я хотел бы воздать дань теме, она действительно ключевая для понимания нашей истории. И, ну, наверное, историки делятся в зависимости от восприятия исторической миссии нашего государства, наших народов, которые населяют это государство. Я хотел бы первое сказать, что мы вместе, вот сейчас здесь упоминали татарский народ, который второй по численности у нас, я хотел бы сказать, что мы вместе живем в пятом государстве. И пятый раз. Если начинать считать от тюркского каганата, Золотой Орды, Российской империи, еще Хазары, Советский Союз, Российская Федерация. То есть это единое большое пространство, где встречаются степи земледелия, и формы интеграции самые различные. Иго, конечно, был. Иначе надо выбросить все наши летописи, все наши истории, весь фольклор, значит, русского народа или российских народов, населяющих. И еще одну только маленькую реплику. И те татары, казанские татары, что сегодня живут, ну, это исторически, что живут с нами сегодня в одном государстве, очень дружно и эффективно, на мой взгляд, так? Это же не те татары, которые были в Золотой Орде. Да, к сожалению, тут вот термин остался. Немножко путаемся в терминах. Да.
И осадок остался.
И, конечно, если есть российское государство как историческое государство, то, конечно, Дмитрий Донской – это одна из выдающихся фигур. Вот только не знаю, федералист или унитарист.
Но... А, такой...
а вот я тебе скажу. Да, я буду иногда сбиваться на «вы». Ты, мы давно Владимиром Юрьевичем знакомы и вместе работали. Я со слов о том, что был ли Дмитрий Донской унитарист или федералист, а возник этот вопрос по поводу того, объединял государство. Дело в том, что представить себе, что федеративное государство менее объединенное, чем унитарное, это нонсенс. Я назову массу федеративных государств, ну, та же Америка, Германия, которые куда более объединенные и целостные, чем унитарный Ирак или унитарный Афганистан, да хоть та же унитарная Турция. В этом смысле вопрос о целостности и типе устройства – это разные вопросы.
Хорошо, я хочу еще вернуться к татаро-монгольскому игу, потому что сказал Владимир Юрьевич.
Да, кстати, да. А вот другой вопрос о том, что было в этом иги. Только ли все отрицательное, только ли все...
Вот, я да. как раз хотел сказать.
Были плюсы историки, которые
вот
признали.
Вы, может быть, да. вы знаете, как историк, я сейчас не знаю, откуда происходит вообще сам ну, термин, мы даже невозможно назвать, вот эта характеристика «иго». Вряд ли в старых там, хрониках древних фигурирует это слово. Я так не думаю. Значит, иго – это, вы сказали, вот иго, было иго. Что такое иго? В сегодняшнем понимании это довольно жесткое слово, да? Это очень такое, это тяжелое состояние, тяжелая ситуация, тяжелое состояние народа, который находится под игом чего-то или кого-то. Но вы говорите, что вы сразу начали ну, говорить, это, конечно, что было разное, да?
То есть, может быть, да, ну, разные там были моменты, игом. Да.
да это...
Ну, во-первых, объективно иго помогло объединиться
да,
российскому государству, потому что иноземный, если так можно выразиться, значит, захватчик, как тогда говорили. Мы сейчас говорим, он был заинтересован, чтобы иметь дело с одним контрагентом, а не с десятком. Это всегда удобнее. Так? Значит, у нас тоже вот есть люди, которые любят все объединить в одну организацию. А организации не хотят объединиться.
У нас партия одна была.
Да, да, было так да. тоже, да. То есть очень
сейчас
удобно
очень
работать.
Хочется, чтобы была одна.
Значит, следующий вопрос хотел сказать, что мы сейчас вот живем в условиях очень важного исторического события – переписи населения всероссийской.
Так,
первая всероссийская перепись населения 1235 года была проведена, значит, Золотой Ордой с целью уточнения до дымов, домов и подати, и суммы подати, и возможного населения.
У них была вполне практическая цель. Да?
Очень практическая.
А сейчас у них практическая
цель. Тоже практическая.
Вот. Ну и третье, конечно, уже доказанный исторический факт, что сначала на определенном этапе притеснения по вопросам религиозности, верований не было. Ну, хотя на последних этапах уже, конечно, эти моменты появились.
А как называется ваша передача? «Осторожная история».
Да.
Вот я бы хотел это сказать. «Осторожно с историей». Давайте перейдем к настоящему.
Ну, давайте. Вы у меня вырываете все уже слова.
Тем более, что мы с вами... А нет, я, правда, кандидат исторических наук.
Я тоже.
Тоже. Ну вот так что имеем право поговорить.
Имеем право, да.
Хорошо. Уважаемые господа историки, тогда перейдем... Бывшие историки, да? Перейдем к современности, к сегодняшнему дню. В каком государстве, самый простой вопрос, в каком государстве мы сегодня живем?
Федеративное, безусловно.
Это я имею в виду не по Конституции, а
фактически? Я имею в виду и фактически по Конституции, это федеративное государство, которое фактически было объявлено и заявлено с 20-го года, так, например, когда союзный договор был подписан первый. Но меняющееся государство, самообучающаяся федерация, можно еще добавить, но вот даже с 90-го года, после декларации о суверенитете Российской Федерации, да, вот эксперты насчитывают уже третью модель федерации, как она развивается. А вообще это федерация, потому что управление или организация управления, организация жизни такого большого территориального государства и многонационального, и многоконфессионального, федерация, демократия и рыночная экономика – это три кита, на которых мы можем
это
существовать.
То, что должно было, что должно было бы быть.
Так.
Да, я уверен, и буду продолжать это, что...
Вот, а наши, говорил мы, друзья, вместе работали.
Да. А мы и друзья, но различные...
Вместе работали?
Да, я думаю, что наше государство иначе жить не сможет, как только федеративное, но если говорить не юридически, а де-факто это государство двойной имитации. Так. Оно имитирует федеративность... И думаю, что большинство слушателей радио «Эхо Москвы» меня поймут в этой имитации. А вторая – это имитация унитарности. Но что касается имитации федеративности, то случай с Лужковым просто такой эксперимент, который не требует никаких дополнительных доказательств. Сначала Московская дума единогласно одобряет деятельность бывшего мэра, потом также единогласно промолчала, когда его сняли. И сейчас, буквально на следующей неделе, никто не сомневается, единогласно одобряем новую кандидатуру.
Что такое федерация?
Давайте с этого начнем. У него существует масса определений, но два основных существуют. Это территория, это страна, в которой выделяется отдельное территориальное образование, обладающее определенной политико-правовой субъектностью. В чем выражается эта субъектность? Прежде всего, в возможностях имеет политико-правовые возможности к самоуправлению, к формированию законодательства и собственных органов власти. Так вот, первый элемент этой самой субъектности – это возможность выбирать себе тот тип устройства и того главу, который их устраивает. Даже не всякое унитарное государство может позволить себе то, что делается сегодня по отношению к Москве и к любому другому городу. Англия, Португалия, Греция, Румыния – все это унитарные государства. Представить себе, что тамошний президент может назначить мэра столицы или снять его, совершенно невозможно. Это унитарные государства.
Нет, это бельгийская модель.
Да хоть и бельгийская, в бельгийской модели еще больше. В бельгийской модели чистая федерация. В настоящее время. Да, и там разговор о том, чтобы глава центрального правительства снял или назначил руководителя.
Король имеет право.
Там король, там глава
имеет
государства.
Имеет право король и в Бельгии. И в Испании имеет право королева. Только одно. И в Англии, между прочим, формально имеет право не утвердить. Но последние 100 лет я не знаю случая, при котором избранного парламентом премьер-министра Англии или премьер-министра некого кантона или премьер-министра автономной области в Италии мог бы снять или назначить, там одобрям с другую сторону. То есть глава государства, точно так же, как наша Дума проголосует за представленную кандидатуру, там глава государства одобрит кандидатуру выбранную. Такова уже сложившаяся традиция. Хотя формально у него есть некое право. Назначение или снятие практически никогда не случалось.
Нет, я вот здесь тоже...
Сейчас, Владимирович,
приведи мне пример обратный.
Вас перебью, потому что...
Ну, это я говорил только, кстати, об одной части, об имитации федерации.
Мы еще будем дальше говорить. Я бы хотел сказать, что вот от Юрия пришла к нам смс-ка, поскольку мы не знали, откуда слово, когда я взял слово «Иго».
А, он объясняет.
Да, если, будем поверим нашему слушателю. Нет, он говорит, слово «Иго» появилось у епископа Серапиона в 1260 году.
Так.
Вот. Поверим, Юрий, вам, да. Вот, но это такое замечание по ходу. А вот в какой стране мы живем, в федерации или унитарном государстве, наш партнер, портал Superjob, провел достаточно репрезентативный, как всегда, опрос среди своих пользователей. Да. И вот о том, как проголосовали люди, какое мнение высказывали. Сейчас нам сейчас расскажут наши корреспонденты.
Интересно, да.
Россия по своей сути федерация или унитарное государство. Большинство пользователей сайта Superjob, 58%, выбирают второй вариант ответа. Россия по своей сути государство, в котором управление осуществляется центральной властью, считают они. Всего в опросе приняли участие 1800 человек. Раньше было федеральное государство, а сейчас только унитарное государство. Пока высшее руководство из Москвы в заброшенный город с проверкой не прилетит, дела так и будут там стоять, пишет провец-консультант из Нижнего Новгорода. Пусть и считается федерацией, на деле некую самостоятельность имеют лишь северокавказские республики, считает менеджер из Таганрога. По факту вертикаль власти хорошо выстроена с начала президентства Путина и продолжается его последователем, продолжает мысль инспектор по кадрам из Тюмени. Ответ федерация, когда части государства обладают определенной политической самостоятельностью, выбирает 42% участников опроса. Но подобный выбор, похоже, выдавание желаемого за действительное. Хотелось бы верить, пишет торговый представитель из Волгограда, а системный администратор из Тамбова злобно комментирует: федерация, но в извращенной форме.
Ну вот, спасибо, Женя Бунтман. Ваши слова просто подтвердили...
Но я все-таки остаюсь на своей точке зрения, я не дрогнул, да, я не дрогнул, потому что что такое федерализм? Это... система управления территориями, система организации власти в пространстве и механизм взаимодействия центра и периферии. Вот то, что вы рассказывали, вы говорили о механизме, значит, взаимодействия. Это не в чистом виде вопроса федерации. И я думаю, что ну, не нужно, значит, путать сущность, метод, форму содержания. И федерализм, федерация – это исторический выбор нашего государства. И, кстати, я все время удивляюсь, что, значит, Российская Федерация считает себя федеративным государством, а такие, значит, новые независимые государства, как СНГ, Украина, там, значит, Казахстан, Узбекистан…
СНГ считается пока не государство.
Нет, государство СНГ. Я их перечисляю. Украина, двоеточие. Государство СНГ, двоеточие. Вот, я их перечислил, не все, правда. Но никто не пошел по пути федерализма и не заявили о том, что это федерализм. И очень важный, значит, фактор нашего федерализма – это присутствие элементов этнического федерализма.
Ну, понимаете, федерализм – это все-таки такая система управления, да, в которой правильно. Существует двойные полномочия. Полномочия центра и полномочия региона.
72-я статья Конституции.
И между ними существует распределение. Да? Вот. Да. Так что это непростое взаимоотношение регионов. Но я хочу сказать вторую часть. Для меня нет никакого сомнения, что федерация у нас имитативная. То есть вот, существует по факту распределение полномочий, а по юридическим нормам, а фактически они сегодня сконцентрированы в руках
Значит, унитарное.
Унитарное, но тоже имитирующее унитарность. Потому что я могу привести кучу примеров, доказывающих, что выстроенная вертикаль не стоит. Что
падает,
не работает, и централизация достаточно имитативная. Ну, первый пример. Можно ли себе представить действительно централизованное государство?
Все примеры через несколько минут. У нас сейчас вынуждены...
Ладно, я не забуду.
Я не забуду, Владимир Юрьевич не забудет. Нет. Если вы вдруг забудете, мы вам напомним.
Нет, не забуду.
Итак, сейчас мы небольшой перерыв сделаем. Через пару-тройку минут снова встретимся в программе «Осторожная история».
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радио и телевидения. Это программа «Осторожная история». Меня зовут Виталий Дымарский. И у меня в гостях, напомню, Эмиль Паин и Владимир Зорин. Я уже не буду все титулы ваши перечислять. Эмиль Абрамович, мы не забыли.
И я не забыл.
Да.
Нет, там можно вопрос?
Нет. Сначала я пример, а потом задашь вопрос.
Напомните, чего пример?
Примеры имитации централизованного унитарного государства. Да, так вот, трудно себе представить централизованное унитарное государство, в котором региональные власти самостоятельно, без понуждения сверху, устанавливают себе зарплаты, многократно превышающие зарплаты федерального начальства. А вот мы имеем массу примеров таких, в том числе и в Москве. Или трудно себе представить такое унитарное государство, да вообще какое-либо государство, в котором региональные власти могут отказать в приеме и исполнении обязанностей человека, назначенного не на региональную должность, а на выполнение федеральных обязанностей. Ну, скажем, в Дагестане это было, если не ошибаюсь, в прошлом году. Был назначен федеральной властью уполномоченный по налогам и сборам Владимир Радченко, которого не пустили на должность.
Не пустили.
Так, его просто не допустили к должности. А в это время группа граждан вышла на стихийный митинг, чтобы донести волю народа с указанием о том, что эта должность по традиции, по распределению закреплена за лезгином, а Владимир Радченко таковым не является. Так и уехал Владимир Радченко, не приступил к должности. Но о том, что позволяет руководитель Чечни... насколько он самостоятелен. Ну, то об этом тут можно эпические легенды складывать. В этом смысле, значит, сказать о том, что наши региональные власти совсем не самостоятельны, невозможно. Они не самостоятельны только в определенном вопросе. Тот вопрос, который выходит действительно на политику. Там, где речь идет об экономике, о своих доходах и так далее, тут... самостоятельности выше крыши. О чем говорит и наш президент? Он говорит новому, будущему нашему мэру о том, чтобы он разобрался наконец с коррупцией. Москва вроде город, где сидит наша федеральная власть, а вот с коррупцией разберется новый мэр. Потому что, и правда, потому что некие коррупционные связи на региональном уровне столь глубоко законспирированы и укоренены, что федеральная власть без региональной решить этот вопрос совершенно не в состоянии. А теперь я слушаю ваши вопросы.
Да, а ты так понял, что имелось в виду разобраться?
Нет, это наказ, да, первый наказ.
Там наказ,
это
я думал, что речь шла
и борьба
с коррупцией. О коррупции в городе.
В городе, конечно.
В городе,
я
да,
про город
говорю.
Федеральные власти где находятся?
Они в том же городе, я так понимаю, находятся.
Если вы не ошибаетесь.
Так, я еще хочу задать вопрос. Ну вот, вот эти примеры, что вы привели, они как раз говорят, что на самом-то деле элементы федерализма и федеративные признаки, они все-таки существуют де-факто. А уж де-юре-то их, пожалуйста, сколько угодно. Давайте ответим на простой вопрос. Что такое Совет...
Мои примеры, да, элементы хаоса, да, а не федерализма.
Да, да, что такое Совет Федерации? Значит, это орган, который
обеспечивает,
выражает интересы регионов.
Должен выражать интересы регионов. Поэтому, значит, питерский миллионер представляет интересы Тувы и таким образом реально защищает интересы тувинского народа.
Если он не будет представлять интересы Тувы, то он не будет, наверное, представлять интересы.
Ну, я так думаю. Это вопрос спорный, потому что что такое сегодня Совет Федерации, это для большого смеха. Это отдельная тема, и как назначают, и сколько стоит должность. Все это, так сказать, довольно хорошо описано.
Вот а опять возвращаемся к вопросу о форме и содержании, о теории и практике.
Давайте вот я вам задам...
Это уже философский термин.
Да, хорошо, давайте я вам задам такой вопрос обоим.
Давайте, да.
Хорошо, что сейчас вот, ну, да, примем то, что нам сказал Эмиль Пайн, это что государство двойной имитации, да?
Да.
И не такое, и не такое. Тренд.
Но все-таки федерация тренд.
Но все-таки федерация по
конституции. Мега-тренд, да. Федерация.
Тренд. Куда идет Россия и куда должна идти, я бы так сказал, Россия,
я
по вашему мнению. Потому что у меня создается впечатление, что тренд – это все-таки такой поход за унитарностью, поход к унитарности. Все вот эти последние нововведения, в том числе в политической системе, они по содержанию своему, да, они все-таки такого унитарного характера.
Кто первый ответит?
Я, да, могу, да, ответить первым. Я могу так сказать. Что если бы спросили бы руководство, и оно захотело бы честно ответить, то оно, конечно же, за унитарность. Если бы спросили общественное мнение массовое, чего оно хочет, то оно сказало бы, мы хотим порядка, и в этом смысле мы хотим унитарность. Я же утверждаю, что в России сегодняшней обеспечить порядок унитарно невозможно. Россия устроена таким образом, что ее путь к федерации, если она захочет остаться целостным государством, да, ее путь к федерации, потому что сегодня, я говорю, она имитирует федерацию, не является таковой, на мой взгляд, неизбежен. Более того, в современном мире уже не так легко найти формально унитарное государство, которое бы не включало в себе элементов федерализма, особенно в условиях, когда существуют компактные группы этнических сообществ.
О. Вы имеете в виду полномочия местной власти? Да?
Я имею в виду полномочия местной власти
региональные.
И региональные. Дело в общем, вот говорят, если бы при большевиках не назначили какие-то области, то никакого бы федерализма и не было. Я могу сказать, что факт наличия некой государственности, пусть и формальной, в Советском Союзе, конечно же, сыграл определенную роль для закрепления неких идей. Но опыт многих стран мира, которые, кстати говоря, не числятся даже федерациями, показывает, что если есть территориально компактное расселение этнических меньшинств, и не в городе, не приезжих, не мигрантов, а исторически сложилось, то неизбежно возникает необходимость формирования определенных автономий. Например, Италия уж точно не федеративное государство. И по закону, и по факту, в общем-то. Но элементы федерализма, прошу прощения, там существуют 20 автономных областей, причем 15 так называемых простых и 5 и этнически выраженных. Я вот буквально недавно приехал из одного из таких областей Южного Тироля, где австрийцы составляют большинство только в сельской местности, а в городах преобладает итальянцы. Но, несмотря на это, существует система и самоуправления, причем настоящего, не назначаемых, не наместники там, а там избирают люди себе представителей, в данном случае председателей правительства, которых выбирает победившие на выборах партии. Там существует масса элементов, подчеркиваю их культурную специфичность. Причем речь идет не о культурной автономии, которая может быть разбросана, а именно о территориальной. И пока опыт большинства стран мира с очень разным устройством, очень разными политическими системами показывает, что при наличии таких образований практически всегда возникает федерализм. Мы можем потом поговорить по симметрию, асимметрию.
Я так понимаю, что вы здесь в этом согласны с
Павлом. Нет, абсолютно. Но он покритиковал вроде бы, да,
кого?
Сказал, что унитарность, туда-сюда, а все равно возвращается к тому, что мегатренд развития нашего общества, и которому нет альтернативы, это все-таки федерация. А вот в какой она форме будет, да, какие взаимоотношения в центре, периферии, здесь мы уже в четвертый раз за нашу историю находимся в состоянии бифуркации. Это перманентная у нас бифуркация. Выбор, развилка, что мы будем как бы уменьшать, возможности периферии увеличивать централизацию. Или наоборот, я одно могу сказать, что экономический кризис и международный терроризм вот на данном, на новейшем этапе они потребовали определенных решений, направленных на централизацию управления. Это не значит, что так будет всегда.
Я не очень хорошо понимаю, как те меры, которые были приняты, помогают борьбе с терроризмом, честно вам скажу. Но если попробовать влезть...
А с экономическим кризисом тоже не помогает?
Сейчас, если попробовать влезть в шкуру власти...
Друзья, вы
шкуру
как-то
власти...
пессимисты. Вот.
Мы про разное. Мы говорим о том, одно дело, чего надо, а другое, что есть. Одно дело, что понимают эксперты, и совсем другое, что понимает власть, которая сегодня служит экспертам, совершенно не хочет. Вот как часто тебя приглашали в какую-нибудь из серьезных контор для экспертизы по национальным вопросам? Вот в советское время, я тебе хочу сказать, я ходил еще в ЦК КПСС, и потом везде ходил. А за последнее время я провел даже экспрос среди очень известных экспертов. Кстати, в этой области их вообще с десяток будет, и не тебе мне объяснять. И ни один из них не был приглашен для консультации, потому что основной лозунг нынешней политики – забыть, об этничности. Сделать вид, что ее не существует. Отсюда отсутствие министерства, которое упаковано в какое-то другое. Отсюда комиссия, которая за 2000-е годы, комитет Думы, не принял ни одного. Ни одного законодательного акта. Весь корпус закона был
поправки
сделан...
поправки они вносили.
Ни одного закона в этой области, а куча требуется. Со времен 90-х годов, вот когда мы работали, не было сделано. Вот что мы говорим. А то, что потребность есть, потом, да?
Да, вот по поводу потребности и реальности. Вы понимаете, если попробовать влезть в логику, что ли, нашей власти, то я так ее понимаю, что большая территория, на которой, в общем-то, живет мало людей, да, ну, для этой территории. Значит, это все нужно удерживать каким-то образом. И, как известно, простые ответы и простые решения, они всегда наиболее привлекательны. И самое простое решение – это вот то, о чем говорил Эмиль так походя, это вертикаль власти, да. Это вертикаль власти, это унитарное государство, все соединить в одном центре, и так мы удержим эту территорию.
Ну, это я думаю, что здесь есть упрощенчество. Вообще, большая территория, я еще раз за федерализм, ей невозможно управлять из одного кабинета.
А если мы не будем уже не из одного, а из 16, или из 20, или из 35 кабинетов управлять, то это все распадется в представлении власти.
Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки идут...
И местным властям давать никакой власти.
Еще раз хочу сказать, что идут поиски оптимальной модели. И, вот, допустим, вот даже новейшую историю взять, повторяю еще раз, мы переживаем третью модель нашего федерализма. Может быть, будет и четвертая.
Давайте,
это вполне возможно.
У нас есть еще один опрос.
Давайте, да.
И мы сейчас...
Вы хотите меня добить?
Его зададим.
Ну,
да нет,
нет,
почему?
Нет.
Нет, я как раз думаю, что сейчас будет не добивание, а наоборот. Мы, то есть вот Суперджоп спрашивал респондентов о том, в каком государстве мы живем. В каком мы живем. А мы сейчас зададим вопрос, если у меня откроется вообще каким-то образом голосование. Нет, оно не хочет открываться. Нет, что-то открылось. Не хочет. Все, тогда мы ждем, пока... Нет, все, есть, открылось голосование. И мы тогда спросим ваш... вот о чем, уважаемая наша аудитория. А каким, на ваш взгляд, каким государством, на ваш взгляд, должна быть Россия? Для того, чтобы остаться единой и той Россией, которую мы сегодня знаем. Федеративным или унитарным? Вопрос очень простой. Если вы считаете, что Россия должна быть федеративным государством, и вы поддались на уговоры наших сегодняшних двух гостей, то ваш телефон московский 660-0664. Если вы считаете, что Россию может удержать только унитарное государство, и вы за унитарное государство, то ваш телефон 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что Россия должна быть, в принципе, федеративным государством, ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что должна быть унитарным государством, ваш телефон 660-0665.
У меня есть одна реплика, если можно.
Реплика, пожалуйста. Но ваше мнение тут по этому поводу мы уже знаем.
Да. Да.
Не влияйте на голосование.
Нет, ни в коем случае. У меня есть
хотя
одна
вы уже повлияли.
Да, ну что. Значит, у меня есть просто одна реплика. Я хотел бы сказать, что между тем, что хочется, что есть на самом деле, разница бывает. Но мы с вами из дискуссии, из анализа абсолютно исключили элементы гражданского общества. Гражданское общество как таковое. И это меня немножко насторожило, Эмиль Иванович. Почему?
Ну, хорошо бы оно появилось.
Да, я хотел бы узнать, а где оно?
Как где оно?
Ну вот... Не считая трех человек, которые сидят в этой студии, сейчас за этим столом.
Ну что, да, ну масса примеров. И, конечно, чем более зрелым будет гражданское общество, более активным, ответственным, ведь, ну что такое свобода вообще? Для меня, например, это личная ответственность. Вот свобода – это ответственность. А контроль за любой формой власти самый эффективный, не только сверху, но в сочетании снизу и сверху. Вот тогда власть действительно подконтрольна, демократична, прозрачна и эффективна.
Все это понятно, так. Да. И я за то же. Так. Только вот вопрос. Нормальный человек ведь не...
желаемым,
да, нормальный человек ведь не принимает каких-то действий, когда знает безнадежность. Но никто не будет вкладывать средства, скажем, в добычу нефти там, где ее нет. И точно так же участвовать в общественной жизни и политической жизни, заранее знаешь, что ответ получен и будет известен, ну, как-то не очень хочется. Ну, есть же другие дела, что просто участвовать, так сказать, в имитации обычно люди не хотят. Поэтому тут есть большая и очень важная проблема. Действительно, демократия, мы говорим о федерализме, это просто территориальный срез демократии.
Конечно.
И федерализм. Все это возможно только при определенных условиях, когда появится у людей шанс, что их воля и интересы будут кому-то нужны, интересны и услышаны. Но очень большой вопрос, вот часто я слышу, вот через 25 лет наше гражданское общество подрастет, и тогда включим вам воду, тогда включим нальем, вам демократию, нальем, воду, да, нальем в бассейн, а пока прыгайте с вышки и так. И это очень распространенная идея, это очень частый повод для того, чтобы говорить, вы пока ведь общество не созрело, оно ведь не готово к демократии, пока порулим в автономном режиме, ну, пока оно ведь ничего не хочет.
Это, конечно, основной аргумент.
Да, это основной аргумент, но на это я могу сказать, что совершенно невозможно научиться плавать по самоучителю где-нибудь в пустыне. А совершенно невозможно научиться гражданскому обществу, не действуя. То есть,
совершенно верно, да?
Значит, если надо не создавать условий, при которых москвичи смогут выбирать мэра, они никогда не научатся. Никогда у них не будет никакого позыва к этому. То есть нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Нельзя двинуться вперед в тренду демократии, не начав каких-то ранних ее...
Мегатренду.
Начав его
каких-то... Мегатренд у нас федерализм.
Да, не...
Федерализм.
У нас, и демократия, да. У нас и демократия тренд. Кто же сказал? Да. Мы,
нет, у нас... Спасибо. Я сейчас минуту, я просто скажу.
Да,
я голосование,
да,
остановил. Ну, да, я так и думал, что, конечно, вы уговорили большинство.
Ну, спасибо большое. Да. Вы подняли мой дух.
Да, 78,5% вот, за федерацию, что должна быть федеративным, ну, государством, и 21,5%. Это ваша победа, господа эксперты. Может быть, и власть, кто-нибудь из власти нас сегодня слушал. И вдруг прислушается, Эмиль Абрамович.
Может быть. Но я только что хочу сказать. Действительно, не стоит упрощать. Если бы это была проблема в том, что вот есть какие-то глупые правители, вот они всего не понимают,
да,
и они не делают.
Да.
Ведь проблема действительно реально сложнее. И она состоит в том, что нет условий, и никто не создает условий, никто не думает о том, что необходимо создать условия для развития всех этих элементов.
А вот здесь интересный вопрос, мы причем пришел. Да. А почему Советский Союз распался? Советский Союз был федерацией, но он распался, я думаю, просто не как федерация, а как некий режим. Да?
Да, но тут много причин. Я думаю, что...
Я думаю, он распался не потому, что был федерацией. Да, потому что еще раньше существовала федерация швейцарская. Она 200 лет существует, больше 200 лет. Да. И что-то...
Даже конфедерация.
Да, даже конфедерация. Ну, конфедерация слова, вообще-то это натуральная федерация, потому что там нет права на сецессию, на выход. Да.
Да, не забывайте, что ее сохранил Александр Первый.
Ее много чего сохранило, потому что уже...
Это, кстати, осторожная история.
Полтора века как нет Александра Первого, она все же...
Она все же не знает, да.
Да, так что есть...
Она даже не знает, что Александр Первый ее сохранил.
Вот, и есть очень большие вероятности распада совсем не федерации. Я просто не хочу называть вслух, потому что тогда скажут, что я выступаю против каких-то конкретных государств и экстремизм, но желающим могу назвать спиток.
А можно...
Не, но я бы хотел сказать, что вот этот риск, который мы пережили 90-го года распада Российской Федерации, он реально существовал и был, да? Риск. И, кстати, вот федеративный принцип, система договоров, это вторая федерация, центр и так далее. Это был ответ на мобилизацию этно национализма, да, в какой-то форме, это решило, значит, вопросы сохранения государства. Но я должен сказать, что мы не должны как-то расслабляться, и эти риски они продолжают иметь место.
У нас сегодня... не так много времени, я хотел еще один вопрос вам задать. Да. Вот Владимир Иванович начал уже об этом говорить, что вот за последнее время там ничто не принято в области межнациональных отношений. Да? А что, собственно говоря, нужно делать? Потому что я так понимаю, что национальный вопрос вот в той теме, которую мы сегодня обсуждаем, он один из ключевых.
Да, это очень...
Причем, смотрите, национальный вопрос, он ведь там раздирает унитарную Испанию, да, которая хочет стать федерацией там, через басков, да, там, и вполне там федеративную Бельгию, да, скажем, да. И везде национальный вопрос. Что, какие, чего нам не хватает, ну,
в смысле законов? Что это у нас полно федералистов, которые вообще слышать не хотят никакой этничности и говорят, хорошая федерация, это внеэтническая и так далее. Но это отдельная тема. Я могу сказать, что мы сейчас переживаем действительно критический момент, потому что этнополитическая ситуация изменилась, она переместилась из регионов в крупнейшие города. У нас сейчас соединение проблем этнических и миграционных, и они становятся все более существенным.
А между... Это новое для нас
это
явление, которого никогда
явление
не
такое.
Было. Да.
Да, но оно вызов глобальных процессов. А значит, взаимосвязи миграционного законодательства и этнического не существует. Причем миграционное еще изменяется. В 2006 году были целый ряд изменений. Национальных, как я уже сказал, или этническое, чтобы было правильно, застыло на месте. Намертво. Россия одна из немногих стран, у которых нет закона о этнических меньшинствах. И не очень понятно, кто есть такие этнические меньшинства.
А Совет Европы нас не требует?
Требует. Мы подписали конвенцию, соответственно, но нет соответствующих юридических актов. У нас есть хороший закон, принятый в 90-е годы, о национальной культурной автономии. Но он не наполнен жизнью, потому что даже тема, я как эксперт думы могу вам сказать, я обсуждал эту, о том, что нужно наполнить его экономическим содержанием, организационным, все повисло, все застыло, ничего этого нет. Существуют институциональные механизмы, которые решают межэтнические отношения. Ничего не существует. Адаптация иноэтнических мигрантов. Отдельная тема. Понятно. Ну, короче говоря.
Владимир Ильич, еще полминуты добавите что-то?
Ну, не так все плохо. Так все-таки. Я реально говорю, да.
Я, кстати, не такой уж пессимист.
Да, не так все плохо, но определенная, конечно, недооценка сейчас этничности есть, но это вызвано стабильностью межэтнических отношений, которые глобально. Я не имею в виду маргинальные вещи, которые определяются 282-й статьей, а, в принципе, обстановка стабильна. У нас нет сегодня крупных межнациональных противоречий таких, межрегиональных.
Есть только, они изменили форму.
Вы сделали уже заявку на еще одну программу, которая будет посвящена этой проблеме. Сейчас мы вынуждены с вами прощаться. До встречи через неделю. Спасибо гостям.
Осторожно. История.